Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В первой передаче, посвященной столетию со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, не так давно принял участие Сергей Андреевич Кушнарев, заместитель директора МКУ «Город». Мы рассказывали в этой передаче о том, какие мероприятия будут проводиться у нас в Иркутске в связи с большим юбилеем пионерии. И вместе с тем мы обещали, что будем приглашать к нам в студию ветеранов комсомола, пионерии, работников библиотек, чтобы они рассказали и вспомнили о своем пионерском детстве. Вспомнили интересные эпизоды, вспомнили интересные акции. Да словом, много чего могут вспомнить ветераны и комсомола, и пионерии. Сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Дубешко, заведующая организационно-методическим отделом по библиотечному обслуживанию централизованной библиотечной системы города Иркутска. Елена Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Перед записью мы с вами говорили, и вам бы хотелось поделиться действительно своими пионерским детством. У нас у каждого оно было свое. И я так поняла, что у вас ностальгия по тем временам. Правильно я поняла?
Ну, ностальгия, конечно же, есть.
Это не то слово, да? Вот и я бы вас попросила все-таки вспомнить интересные события, мероприятия. Столько лет прошло, а все вспоминается.
Да, вспоминается постоянно. Особенно вот сейчас, в преддверии столетия пионерской организации, конечно, это все, знаете, вот прямо как яркая картинка встает перед глазами. Но прежде чем поделиться своими воспоминаниями, можно я немножко вкратце расскажу вот об этой структуре, потому что это очень важно для понимания, почему нам так все это нравилось и почему в те годы среди молодежи все-таки было гораздо меньше преступников, наркоманов, вообще плохих, как говорится, людей. Это все взаимосвязано.
Это ваше убеждение. Да, и в чем тут, вы считаете, главный был секрет?
А секрет был очень прост. Вот смотрите, в 1917 году молодое государство, Советский Союз или Союз Социалистических Советских Республик, и своей задачей, одной из главных задач, это не только поднять страну из разрухи, дать голодающим хлеба, но и воспитание молодого поколения. Вот это была очень важная задача, которая стояла перед молодым социалистическим государством. Почему же это так было важно? Потому что руководители, коммунистическая партия, они смотрели глубоко вперед в будущее. Будущее должен строить достойный человек, продолжатель вот этих традиций, патриот своего государства, который умеет личное ставить на последний план, а вперед все-таки выносить общественное. Он имеет четкую гражданскую позицию, он физически и духовно развит, очень целеустремленен, который отвечает и не только за себя, но и за своих товарищей. И вот как это? Вот как это все сорганизовать? И вот я хочу сказать о некой триаде. Триада – это октябрята, пионеры, комсомольцы, потому что раздельно они сами по себе как-то вот не существуют. Они все взаимосвязаны. Связаны и преемственностью вот этой возрастной, связаны тем, что друг на другом идет какое-то некое шество, некоторое воспитание. И вот это надо понимать. Смотрите, ребенок приходит в школу, ему всего только 7 лет, он еще малыш. И вот его первую четверть ему рассказывают о том, что есть вот у нас октябрята, есть пионеры, есть комсомольцы. Это самые лучшие люди, и к этому надо стремиться. И поэтому всех абсолютно малышей во второй четверти, иногда в третьей четверти принимали в октябрята. Они давали свою какую-то маленькую клятву, и им в присутствии старших товарищей пионеров в торжественной обстановке прикалывали маленькие звездочки с левой стороны груди. Звездочка пятиконечная в середине изображения юного Владимира Ильича Ленина, руководителя советского государства. Потом проходит 3 года, и в 9 лет уже ребенка принимают в пионеры. Но здесь уже все не так просто ведь. Ведь принимали-то в пионеры лучших.
Лучших из лучших, да.
Лучших из лучших. И кто выбирал этих лучших из лучших? Это не учителя выбирали. Выбирали сами же ребята. Выбирали вот из этих звездочек, потому что в каждом классе, где были октябрята, то есть они делились на звездочки по концу вот этих вот звездочек. 5 человек, но в зависимости от наполнения класса, там их было 6 человек. И постепенно, с принятием в пионеры, формировался пионерский отряд. И в конечном итоге один класс – это пионерский отряд. Потом пионерские отряды, они плавно все перетекали в комсомол, были, и здесь тоже выбирали лучших из лучших. И вот эта вот триада, у них у всех были, в принципе, одни и те же задачи. Это, если я сейчас вот вам расскажу, законы пионеров Советского Союза, ну, это и законы октября, это и комсомол, да вообще любого человека, который болеет за свою страну. То есть пионер предан родине, предан партии, пионер готовится стать комсомольцем, пионер равняется на героев борьбы и труда, пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества, он лучший в учебе, труде, спорте, он дисциплинирован, кроме того, он честный товарищ, верный товарищ, он всегда стоит за правду, и он товарищ вожатый октябрят и друг пионерам всех стран. Пионер честен и правдив. И клич пионеров, помните, какой был?
«Будь готов, всегда готов».
«Всегда будь готов», да. И это было вот правильно, понимаете? И что еще самое-то интересное, и на что сейчас равняются наши идеологические враги, изучая и «Капитал» Карла Маркса, изучая труды Владимира Ильича Ленина, потому что Ленин все-таки был гениален, создав вот такую триаду октябрята, пионера, комсомольца. И кроме того, смотрите, управляла всей вот этой триадой не учителя,
сами ребята,
не родители. Это было самоуправление. Это гениальное решение самоуправления. Потому что если кто-то в чем-то где-то провинился, нас не ругали учителя. Но нам было стыдно, когда на совете отряда твои вот товарищи, твои одноклассники...
Воспитывали
да тебя.
Да еще как воспитывали.
Порицали,
да,
тебя, и было вот это действительно стыдно. И этого вот мы боялись больше, чем, допустим, какого-то порицания со стороны учителя. Вот такая система самоуправления, это было гениальное решение советского правительства. Ну, а жили мы очень интересно. Смотрите, каждая, если говорить о пионеров, были звенья в каждой пионерском отряде. Первое звено, второе, третье. А пионерский отряд всегда носил чье-то имя. Имя было это того человека, на которого мы хотели равняться. Будь то пионер-герой. Мы знали всех пионеров-героев, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.
Равнялись на них.
Мы на них равнялись, мы хотели походить на них. Я до сих пор помню книгу Ильиной «Четвертая высота» про Гулю Королеву. Это, понимаете, до слез это все пробирало. Про Валю Котика, Володю Дубинина, Леню Голикова. Ну, мы их знали как членов своих собственных семей, конечно, мы на них равнялись. Помимо вот этого вот имени, каждому пионеру было поручено какое-то дело. Если ты хорошо учился, ты обязан был подтянуть слабых. Я сама тоже, у меня была подруга, у нее очень плохо были дела по математике. И вот после школы мы не давали списывать. Вот что самое интересное. Списать — это казалось, что ты предаешь своего друга. Его нужно было научить, чтобы он понял, вот была великая задача. И вот эта моя подружка, которая была очень слаба в математике, в итоге она окончила бухгалтерские курсы и стала первоклассным бухгалтером, а эта математика, да еще и какая, плюс-минус одна копейка, все, не сходится
концами.
Вот. Если у человека какая-то тяга, вернее, у пионера к рисованию, то есть собирались такие пионеры, и мы выпускали пионерские газеты.
Очень интересные газеты.
Газеты всегда были интересны, да, то есть мы наблюдали за жизнью нашего класса, мы там продергивали отстающих. А еще было очень интересно, вот сейчас все везде говорят, что детский труд нельзя эксплуатировать, а ведь я считаю, что это в корне неверно, потому что очень часто дети растут не только белоручками, но они перестают уважать труд тех, кто это делает за них.
Ни к чему не приспособленные многие ребята, да.
Да, а у нас даже, как-то сейчас говорят, дети-мажоры, для них было бы просто даже неприемлемо, если он дежурный по классу, и после этого он не драет парту и не моет пол со своим товарищем по парте. Это даже не обсуждалось, это было как закон, как данность. То есть мы все равно все росли в каком-то трудолюбии, поэтому это было здорово, это было правильно. Так вот, я коснусь еще дальше. Что у нас еще было очень интересного? Смотрите, в каждой школе была пионерская комната. Мы туда сначала заглядывали, когда были еще юными пионерчиками, только вступившими в пионеры. Вот. А потом все же учились две смены, школ также не хватало, а после уроков невозможно было в классе оставаться, и все тусовались в пионерской комнате, и мы пионерские газеты там рисовали, придумывали какие-то себе занятия. Нас учили же помогать старшим, так вот мы сидели адреса, где же там какую-нибудь найти бабульку, дедульку, чтобы взять над ними шефство.
Кому бы помочь, да?
Кому бы помочь. И еще, знаете, хочу вспомнить, такая книжка была, мы ее всем классом зачитывались, ее написал белорусский писатель, называлась она «ТВТ» – «Товарищество воинствующих техников». А в чем смысл? В том, что пионеры одного класса, они как-то собрались вместе вот на такой вот пионерский разговор своей звездочкой маленькой, своим звеном, и сказали: вы знаете, вот у меня сегодня там башмак прохудился, а у нас там вот где-то откололось что-то, где-то здесь что-то порвалось, а вот там у нас есть какая-то плитка, которая разболталась на улице и во время дождя обрызгивает всех водой. И вот я это починил. Я очень долго думала, пошла в мастерские, там отказали. Но я подумала, и все равно я вот это сделала. Это была такая гордость, что своими руками кто-то что-то сделал. И эти ребята решили создать такое вот товарищество воинствующих техников. И если кто-то что-то хорошее сделает, они ставили баллы. И вот у них пошло соревнование, кто больше наберет баллов. И вот в эту игру пионеры из данной книжки, из данной повести играли очень долго, даже будучи уже
взрослыми
мамами и папами. И самое-то интересное, что вот это их устремление что-то делать своими руками, да еще и помогать другим, оно передалось нам. И мы тоже года 2-3 мы играли в эту игру. А помните, была такая пионерская игра «Зорница». Это, если современным языком говорить, какой-то военный приключенческий квест. Мы разбивались на команды, наши старшие товарищи, комсомольцы, они разрабатывали маршрут. Вот что хорошо в самоуправлении, что грозные училки, они не участвовали в этом. Они плавно направляли, мы не видели этого направления. И вот комсомольцы разрабатывали маршруты, мы делились там, допустим, на зеленых и синих, у нас были погоны, и нужно было найти флаг противника, знамя, это же честь отряда. Вот нужно было найти знамя противника и...
Его нелегко было найти?
Найти его недалеко, потому что весь маршрут делился на разные этапы. Этапы эти где-то там под камнями, в каких-то консервных банках, где-то прикопано, где-то надо было куда-то лезть и все это искать. И вот мы находили, искали, мы до посинения бегали, разыскивали, но это был такой щенячий восторг и чувство какого-то единения с друг с другом. У нас не было чувства конкурентности, мы даже слова-то такого еще тогда не знали. А вот что такое соревнование? Соревноваться друг с другом, побеждать, и побеждать не единолично, а побеждать коллективом. Вот это единение с коллективом, это очень нас сплачивало. И вот эта игра «Зорница», она не просто вот патриотическая игра, хотя она, конечно, вот эти качества в нас очень здорово воспитывала, но, тем не менее, вот это вот единение со своими единомышленниками, единение с друзьями, умение решать совместно какие-то коллективные трудные задачи, это дорогого стоит. И это вот все мне, даже лично мне пригодилось, потому что я была, кроме того всего прочего, мы все были очень заняты, пионеры, потому что еще в каждом городе были дома пионеров в районах города.
Туда ходили.
Или городской дворец пионеров. Все кружки были бесплатные. Государство так заботилось о детях, что не было такого, что надо заплатить денежку, тогда ты будешь ходить в танцевальный кружок. Все было бесплатно. И я ходила в кружок юных следопытов. И мы ходили в поход на остров Сахалин. Потому что...
Вы там жили, да?
Я жила не на Сахалине, но мы туда летали.
А учились где вы, в какой школе?
Училась я на севере области. Но по каким-то причинам, вот какие-то точки соприкосновения нашли, где-то там какой-то солдат воевал, вот нужно было найти его следы. И поэтому спонсировала нас горком комсомола. Это было великое дело, найти следы нашего земляка вот на Сахалинской земле, потому что бои с Японией, они... продолжались-то всего месяц с Квантунской армией, но Квантунская армия очень долго готовила там себе свои вот эти плацдармы, у них были такие укрепления, которые даже и не видно были, вот два шага, а ты не видишь, что здесь вышка стоит, и это все вот из-за природы Сахалина там. какие-то субтропики, очень высокая растительность. И вот мы туда поехали, и мы разыскали все эти следы. Ну, понимаете, вот этот вот сам поиск. И когда мы лопатами ковыряли вот землю под первым пластом, просто даже не надо было ямы копать, там все было усыпано гильзами. Мы привезли очень много гильз, мы привезли землю сахалинскую к нам. И в присутствии всей школы, в присутствии представителей городской власти, мы вот это все представили, рассказывали. Вы не представляете, какое у нас было чувство гордости. И какой патриотизм, его даже воспитывать не надо было. Такое чувство, что он просто с нами рождался. Еще я хочу даже вот по патриотизму. Был такой певец американский Дин Рид. Он был свободолюбив, где-то не согласен с правительством Соединенных Штатов, боролся вечно за свободу. Ему пришлось покинуть Соединенные Штаты, и он осел, тогда это была Социалистическая Республика Германия, ГДР. Сейчас этой республики нет на карте. Мы искренне удивлялись, почему он выбрал ГДР, когда самая лучшая в мире страна – это Советский Союз. Вот такими мы были патриотами.
Я слушаю вас внимательно и думаю, господи, вот вы так рассказываете, как будто бы это было совсем недавно, а и столько лет пролетело.
А знаете, как это помнится? И еще помню, что мы очень ревностно как-то относились к тому, как нас поощрят. А поощрения были очень знаменательные такие. То есть вот я хорошо училась, я участвовала в спорте, я была спортсменка, то есть защищала честь не только класса, я защищала честь школы на соревнованиях. Я училась в музыкальной школе, соответственно, участвовала в вокальном ансамбле нашей школы, то есть мы тоже пели песни с выездами в другие учреждения. И меня поощрили и наградили путевкой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
Это тоже была очень почетная награда.
Это была очень
почетная награда. Многие ребята мечтали об этом, чтобы побывать в «Артеке».
И мне это было вдвойне, потому что у меня настольная книга была вот четвертая высота Гули Королевой. Я, как и Гуля Королева, тоже и спортсменка была. Правда, я не в воду прыгала с вышки, я просто была в Чихой, была, но все равно связана с водой. Она была в «Артеке», и я когда читала, я всегда говорила, я добьюсь того, чтобы меня послали в «Артек», и меня послали. Вот «Артек» — это, конечно, это незабываемо, недаром те, которые вот «Артековцы», они на всю жизнь вот этими «Артековцами» и остаются. Там самое интересное, что не было воспитателей. Вообще вот эта сеть всесоюзных пионерских лагерей отдыха и оздоровления, она была повсеместна. Но везде были вожатые и воспитатели. А в «Артеке» воспитателей не было. Там были вожатая девушка и вожатый парень. Практически они от нас недалеко ушли по возрасту, и мы были тоже как единое целое. Нас загружали очень здорово в течение всего дня, мы никогда не сидели без дела. Вообще у нас такого не было, чтобы мы сидели без дела.
Там же еще и учили, да, ребята?
Да, я как раз была, как раз середина августа и до середины сентября, то есть там при «Артеке» есть школа, куда дети ходят и учатся, чтобы не пропускать занятия. Все это было замечательно организовано. Бесконечные походы. Каждый отряд имел тоже свое название, свою направленность. У нас был отряд медицинский, мы были медики. У нас были песни и строи, да, вот мы учились там и маршировать, и петь. Ну, время, конечно, незабываемое, и расставаясь, мы все плакали.
Дружили, переписывались
мы очень долго. Кстати сказать, я еще ходила со своими друзьями по школе во дворец пионера, помимо вот «Юный следопыт». Мы еще ходили в кружок по переписке. То есть везде была какая-то база данных пионеров из других городов. И пионеров, конечно, это были социалистические республики. И мы переписывались, я помню, очень долго с пионеркой из Чехословакии.
Такая дружба, так принято было.
Это было принято. Мы с удовольствием. Мы эти письма читали прямо вот. Получили письмо, совет отряда остается, и мы читали. Потом все вместе писали вот это ответное письмо, описывали, что мы делали, чем мы занимались. У нас же тоже какая-то вот исследовательская работа была. Наш отряд, в котором вот я последние годы до вступления в комсомол, он носил имя выдающегося разведчика советского Рихарда Зорга. Япония, Сахалин, там же все рядом было. Вот отсюда мое рвение еще к следопытству.
Вот, Елена Юрьевна, хочу вас, извините, немножко перебить.
Да, конечно.
А вот вы дневниковые записи вели, вот вы так четко рассказываете все конкретно.
Вы знаете,
дневник есть?
Вы прямо в точку попали. У меня до сих пор.
Так помнить.
У меня до сих пор есть две тетрадки. Обыкновенные тетрадки, 40, сколько-то, 8 или 80 листов. Одна тетрадка.
Вы бережно храните?
Очень бережно. Получается, что уже больше 50 лет я храню эти тетрадки. Одна тетрадка – это песни, которые мы пели, будучи пионерами. И вы знаете, это сейчас не модно петь какие-то патриотические песни. Mm-hmm. А мы же с удовольствием пели «И взвейтесь кострами синие ночи».
Все знали наизусть.
Да, вихри враждебные веют над нами. И помню даже, когда мы выступали с хором, обыкновенный школьный пионерский хор, мы выступали в одном из детских домов города, и мы видели эти горящие лица ребятишек из детского дома, у которых нет родителей, мы поняли, что вот эти патриотические песни, они несут огромную двигательную душевную силу.
А еще вас хочу попросить, коль мы заговорили о книге, вот тем более вы рассказали, какая интересная книга была. Читали, зачитывались, и не только этой книгой. Перед записью мне рассказали о книге «База Курнос».
Да,
это... В 44-м году появилась эта книга, да? Раньше?
Она появилась раньше. У нас в городе Иркутске на пересечении улиц Карла Маркса и Володарского и ныне стоит двухэтажное здание. Прямо вот оно угловое. В этом здании сейчас располагается училище, которое дает какую-то профессию инвалидам. Оно, кстати, единственное такое училище на всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. А раньше в этом здании была обыкновенная базовая школа номер 6. И вот в этой школе пионеры создали литературный кружок. А руководил этим литературным кружком иркутский поэт, он же был на фронте военный журналист, прозаик, Иван Иванович Молчанов-Сибирский. И вот, видя, как пионеры горят желанием действовать, что-то творить хорошее, он им предложил: «Ребята, давайте книгу напишем. Напишем о ваших делах. И сделаем эту книгу, вы сами ее напишите. Вот ты, Вася, например, пишешь, что вы здесь в Иркутске делаете, вот об этом. Вы напишите о своей, вот ты об учебе». То есть каждому ребенку было задание. И каждый ребенок написал, каждый пионер. Не ребенок, пионер, написал по одной части вот этой книги, одному как бы рассказу, входящему вот в состав этой книги. Это было в 1934 году. Ребята написали эту книгу, ее издали. Кстати, она была издана тиражом 10 тысяч экземпляров.
Хороший тираж.
По нынешним временам это
очень много.
Много, а по тем временам это так себе, не очень большой тираж. И эта книга попала в руки Горькому, который пригласил ребят в Москву. Они встречались с ним, беседовали, были у него дома. И после возвращения в Иркутск написали новую книгу, как они были в гостях у Горького. Потом эти ребята, конечно, выросли. Да, книга-то называлась «База Курносых».
Да.
Даже название такое, что так и хочется полистать, посмотреть. И кроме того, ребята сами иллюстрировали эту книгу. Прошло время, ребятишки разлетелись в разные концы веси нашего большого государства. И опять-таки встал такой вопрос. Может быть, продолжение можно написать? Что с ними сталось-то? Всегда же хочется знать, что стало с ними.
Да,
и вы знаете,
да.
Такая книга была издана в 1987 году. Так что вот могу предложить радиослушателям обратиться в отдел краеведческой литературы централизованной библиотечной системы города. Как раз вот, по-моему, у нас такая книга есть.
Есть, да.
Она раритет, ее домой, конечно, не выдадут, но просмотреть ее там, в стенах библиотеки, я думаю, это реально.
Я думаю, нашим сегодняшним детям это было очень интересно, полезно. Может быть, бабушка, дедушка привели бы малышей. Ну, как-то с этого надо начинать.
Да, я с вами полностью согласна.
Спасибо за интересные воспоминания. Вот если подводить, что ли, итог нашего разговора, как бы вы, Елена Юрьевна, оценили значение пионерии в жизни нашего советского государства? Ведь это было то, что вы рассказывали, даже вот эмоционально. Спасибо за воспоминания. Это была стройная система воспитания, правда?
Да, и самое, что интересное, что вот эту стройную систему воспитания сейчас перенимают наши идеологические враги. Потому что это действительно вот с юного возраста человек, как говорится, рождался и впитывал с молоком матери вот эти вот все убеждения. Это вот не только коммунистическая идеология. Мы уже не будем сейчас говорить. Многие же говорят, ой, да подумаешь, это коммунистическая идеология. Дело не в идеологии, а дело в том, что человек с малолетства стремился стать лучше, принести помощь своей стране, своему государству, помочь ближнему. Это дорогого стоит. И воспитывалось это самими детьми. Они как бы сами себя воспитывали через вот эту организацию, пионерскую, октябрятскую, потом в дальнейшем комсомольскую.
Ну вот это мы упустили, видимо, да?
И сейчас это начинает возрождаться, но оно не достигнет вот своего апогея.
Быстро это не может произойти.
Не может, да. И потом это нужно все-таки, я считаю, это волевое решение сверху, как тогда, когда и в самом начале советской молодой страны, это нужно повсеместно делать сразу по всей стране, каким-то волевым решением, как это было. Сейчас действуют то там, то здесь малочисленные вот такие пионерские организации, ребятишки ведут какую-то работу правильную, чему-то учатся, вспоминают, на кого-то равняются, но это очень малочисленно, чтобы вот стать рекой,
пионеры говорится. Принимают, да, но тоже
да.
Не везде.
Но это капля в море.
Это капля.
Но это очень важно. И я считаю, что нам просто сейчас, особенно в такие тяжелые времена, нам это необходимо. Пусть они не называются там пионерами или октябрятами, пусть они по-другому называются. Но это надо возрождать.
Это точно, надо возрождать. Хорошо, спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за воспоминания. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я хочу всегда оставаться молодыми в душе. Я хочу, чтобы наши радиослушатели не боялись трудностей, чтобы они всегда были оптимистичны, и чтобы они знали, что правда, она всегда победит. Будьте готовы, дорогие радиослушатели.
Спасибо еще раз, я говорю, за эту встречу, за воспоминания. Будем приглашать вас еще, потому что я думаю, что работая в библиотеке столько лет, у вас просто голова полна знаний, самых интересных фактов. Воспоминания. Вы можете проиллюстрировать, наверное, примерами яркими. Ну и как жили пионеры, и комсомолия. Ну, мы сегодня отмечаем, приближаемся к столетней годовщине. Это будет 19 мая, Всесоюзный день пионерской организации. Мне кажется, это хорошо, что все-таки решили эту дату отметить. Дай Бог, чтобы она не закончилась одним днем, только 19 мая. Это очень важно, согласитесь со мной.
Я с вами полностью согласна.
Угу. Поэтому до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Успехов вам.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучало актуальное интервью. У нас в гостях сегодня была Елена Юрьевна Дубешко, заведующая организационно-методическим отделом по библиотечному обслуживанию централизованной библиотечной системы города Иркутска. Мы ждем, друзья, ваших откликов на нашу передачу. Наш телефон 24-39-39. Всем хорошего настроения. Звоните нам, мы с удовольствием вас выслушаем. Нам нужны и ваши воспоминания. До новых встреч в эфире!